И давайте прочтем молитву о душевном покое. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не моя. Аминь. Итак, друзья, у нас сегодня спикерское собрание. Спикерить у нас будет Лариса М., Санкт-Петербург, Россия. Лариса разрешила сделать запись спикерского. Вопрос для всех участников. Есть ли сегодня люди, которые впервые на собрании анонимных алкоголиков вообще никогда не были? Или в онлайне каким-то образом дайте о себе знать, либо же на живой группе, тогда Ярослав меня тоже как-то маякнет. К сожалению, новичков у нас нет, тогда... Начинаем, Ларис, твои 45 минут.
Да, спасибо. Как меня слышно?
Отлично.
Все хорошо, да, спасибо. Всем привет. Меня зовут Лариса, я алкоголик. Я очень рада вас видеть. Я много наслышана о группе «Феникс». Я в свое время, гуляя по бескрайним просторам Рунета, часто забредала к вам. И я рада видеть вас живьем. Я рада, что чудеса техники позволяют нам увидеться вот в таком формате. Я спросила по поводу темы, мне было объяснено, что конкретной темы нет, и, наверное, как раз вот то, что на сегодня близко, то, что на сегодня откликается, мне и хотелось бы этим поделиться. Каждый раз, когда я спикерю, я прошу Бога быть в данный момент проводником того, что, возможно, кому-то надлежит услышать или сейчас, или потом. И всегда повторяю вот эти слова: «Пусть мои уста сейчас будут твоими устами». И я немножечко расскажу о том, как я выздоравливаю, что помогает мне выздоравливать, что тянет меня вниз. И у Бродского есть такие строки. Я потрезвела в тот день, когда Иосиф Александрович умер. Я всегда об этом говорю, что мы с Бродским одновременно в один и тот же день, 28 января, перетекли в качественно новое состояние. Я очень люблю его, и у него есть такие строки. И пока мне рот не забили глиной, из него вырываться будет лишь благодарность. И вот, наверное, тема благодарности, она остается вечной, она остается на высоте, в какие бы ситуации жизнь меня не ставила. Поэтому, наверное, вот эта тема, она будет сквозить сегодня во всех словах, которые Бог даст мне сегодня произнести. Мне 48 лет, я живу в Петербурге. Я дважды живу в Петербурге. У Бога был свой план на мою жизнь, который совершенно не совпал с моим планом. И это еще одно мое чудо. По семейным обстоятельствам я оказалась в Питере достаточно давно. Здесь родилась моя дочь. Здесь я вышла замуж. И в 99-м году я поставила на этом городе жирный толстый крест, потому что я спилась здесь окончательно, забрала маленького ребенка. Как и полагается, возненавидела этот город и чуть ли не прокляла его. И уехала, сказав, что никогда в жизни больше ни за что я не приеду сюда даже на экскурсию. У Бога был другой план. Примерно через 16 лет я вернулась сюда. Я вернулась туда, где началось мое выздоровление. Я сегодня понимаю, что такое избранное. О чем говорит нам программа «12 шагов», и о чем говорит нам «Большая книга». Я прекрасно понимаю, что избранные – это не те, кто в короне, а те, кому каждый день отводится по доверенности исключительно с той целью, чтобы быть полезной другим. Возможно, мой Бог видел, что я могу быть полезной именно своим опытом, достаточно горьким опытом, достаточно болезненным. Буквально позавчера, разговаривая со своим очень добрым другом, я услышала, что для него это второй случай, когда он готов сказать, что чудо сидит у него за столом, и оно несет ему благие вести. У меня нет загнутых пальцев по этому поводу, потому что мой опыт достаточно неприятен, если видеть его воочию и вживую со стороны, особенно для людей, те, кто не употребляет и те, кто не пьет. Сегодня, вот когда Оля открывала собрание, когда мы вспоминали о тех, кто не с нами, кто на пути к нам, кто умер от этой страшной болезни, опять же, волею судьбы, именно сегодня моей дочери исполняется 27 лет, именно сегодня утром мне сообщили о смерти ее отца, ее родного отца, Это мой бывший муж, который умер, в том числе и от нашей болезни. То есть его одно страшное заболевание физическое много-много лет сопутствовало еще и другому заболеванию, духовному, физическому и умственному. И сегодня Бог забрал его в свое измерение, и он наконец отмучился, потому что его кончина была очень тяжелой, очень тяжелой. Такие вот парадоксы судьбы, жизнь и смерть ходят постоянно рука об руку, постоянно ходят рядом. У меня сегодня нет окраски никакому событию в моей жизни. Я совершенно стараюсь воспринимать все как факт, и воспринимать как факт — это и есть не что иное, как воспринимать каждый свой день как волю Бога. Я протрезвела 28 января 2015 года. Неделю назад было ровно 6 лет, как я остаюсь трезвой, как я нахожусь в программе «12 шагов», как я нахожусь в сообществе. Мое выздоровление не было быстрым, оно не было легким. И оно было достаточно долгим. И я сегодня понимаю, что Богу было угодно, чтобы я шагала именно так, как я шагала. Я очень нетерпеливый человек, я очень жадная до знаний, я очень жадная до новой информации. Возможно, именно это помогло мне сбалансировать в том состоянии, когда у меня не было буквально всего того, что предлагает большая книга, но я добирала очень жадно, очень самозабвенно со всех возможных и невозможных источников все, что только можно было добрать. Я начала пить в 15. Как только я выпила свою первую дозу алкоголя, я ушла камнем на дно. И сегодня я понимаю, что я родилась алкоголиком в неалкогольной семье. У меня есть старший брат, он абсолютно здоров, у него прекрасная семья. Мои родители не были алкоголиками, у меня не было страшного, ужасного детства, на которое я могла бы списать свою болезнь. Я родилась алкоголиком, мой алкоголизм смиренно дождался в соседней комнате, когда я стану более взрослой, когда я смогу выпить свою первую рюмку, и он увлек меня за собой настолько вот в этом вот безумном танце быстро и вообще феерично, что я не успела опомниться, как осознала, что мое тело страдает такой вообще жаждой, как только я получаю свою первую порцию, что ничего другого для меня больше интереса не представляет. И я стала пить много, часто. Я стала пить до поросячьего визга. Мое употребление, оно всегда имело цель именно вот отключки. Я как-то смотрела интервью с Боярским, его спрашивал ведущий, это достаточно давно было, и ведущий спрашивает: а почему вы не остановитесь, когда вы еще недостаточно пьяны? Зачем вы напиваетесь каждый раз до усрачки? Он сказал: так а зачем? В этом-то и прелесть. Вот для меня в этом и была прелесть. Мое тело играло со мной злые шутки, я когда не допивала, есть такое, да, это словечки, да, не допил, перепил. Когда я не допивала, у меня физически, у меня отнимались плечи, ноги, руки. Мне нужно было выпить еще, и физическая боль уходила. Я немножечко хочу сказать для тех, кто, возможно, еще в начале пути. Я вижу, что новичков нет. Мне на самом деле так несколько грустно видеть вот пустую комнату, вот то, что в эфире. Возможно, для тех, кто в начале пути и кто еще пока питает себя иллюзией, что, будучи, возможно, алкоголиком того типа, к которому отношусь я, а я отношусь к алкоголику того типа, для которого написана вот эта книга. Я отношусь к алкоголику того типа, о котором Гэри Браун, трезвый с 1964 года, сказал, что настоящий алкоголик – это тот алкоголик, который без шагов трезвым оставаться не сможет. И недавно на моей домашней группе, это домашняя группа «Моя Финбанка», я открывала ее чуть больше года назад, недавно как раз была тема, и я поняла, что меня так торкает. Вот после празднования своего 6-летнего юбилея, что меня так торкает. Я вспоминаю попытку оставаться трезвой без шагов, оставаться трезвой без программы. У меня очень сложные были взаимоотношения с моей высшей силой, с моим Богом. Я была Богом напугана с самого раннего детства. Я не просто мстила этому Богу, я вела с ним соперничество всю свою сознательную жизнь. Все, что касалось этой темы, отметалось мной мгновенно, тем более я умею говорить, я умею спорить, я умею дискутировать, это моя профессия. Я гуманитарий, это то, чем я зарабатываю себе на жизнь. Моя задача – словесно уничтожить оппонента и тем самым заработать себе на жизнь. Я юрист. И я очень активно боролась с тем Богом, которого мне старались навязать в детстве. Это был наказующий Бог, знакомство с которым было сопряжено с унижением, с насилием, с определенным психологическим. И в последующем, поскольку это было религиозное знакомство, и поскольку был Советский Союз и времена тотального атеизма, моя мама предупредила меня, что вот об этой процедуре крещения, и вообще куда мы ездили, зачем мы ездили, я не должна рассказывать никому, иначе я потеряю маму и останусь сиротой. Это был последний вообще штрих в моем отношении к Богу, когда я поняла, что ничего более вообще ужасного у меня в жизни еще не было, чем Бог. И с этим Богом я шла по жизни. Вот с этим Богом, который всегда был моим врагом номер один, я шла по жизни. Но у моего Бога, который любит меня, был свой план. Он вернул меня в Петербург, где все эти представления изменились. Все эти представления изменились, они менялись не сразу, они менялись не быстро. Я хочу обратиться к тем, кто в начале пути, кто полагает, что, являясь настоящим алкоголиком, мы можем претендовать на то, что, обретя какую-то гармонию в социуме, то есть жизненные какие-то блага, я смогу прекратить пить. Эта иллюзия держалась во мне достаточно долго, и скажу больше. Я постоянно повторяю эту историю, но я буду ее повторять, я знаю, что она действительно имеет значение. Я человек, который всегда был от всего независимо, отложив в сторону бутылку, отставив в сторону стакан, начала набирать такие потрясающие жизненные обороты, о которых только может мечтать любая женщина. Отставив в сторону спиртное, я получила свой первый маленький бизнес, который потом стал развиваться. Я получила материальные блага в виде автомобиля, недвижимости, поездок на курорты. Чуть позже у меня появился любимый мужчина, с которым мы шли бок о бок в течение 10 лет, и который был для меня практически высшей силой. Это были те отношения, о которых я просила в своих снах, в своих молитвах. Он стал моим детям не только отцом, он стал им еще и матерью, потому что мать была пьяна всю свою сознательную жизнь. Это были потрясающие отношения, которые не имели равных. Мои дети стали делать успехи, у меня двое детей, дочери 27, сыну моему 18 младшему. И мои дети стали делать такие успехи в учебе, что моя дочь с легкостью, абсолютно играючи, поступила в престижнейший вуз на бюджет и стала победителем Российской Олимпиады. Мой сын делал успехи и, в общем-то, достигал тех вершин, которые тоже стояли в его планах. В большой книге многократно говорится о той иллюзорной победе, которую я считаю настоящей. Билл говорит, никакой остров Святой Елены больше не страшил меня. Я чувствовала себя Наполеоном, возвращающимся с Эльбы. Я отставила в сторону свою бутылку водки, с которой я жила всю свою сознательную жизнь. Моя жизнь мгновенно изменилась, и все мои проблемы разрешились. Так я думала. Так я считала, я была в этом совершенно уверена. Знаете, наверное, не то, что проблема, а я думаю, что, скорее всего, радость и счастье алкоголика вот в том, в своем состоянии, в том, что я совершенно свято продолжаю верить в то, что я нарисовала в своей голове. Я абсолютно ни на минуту не сомневаясь, верила в том, что я свои проблемы алкоголизма решила. Я была четко уверена, что мои проблемы заключаются в алкоголе. Мои проблемы не заключались в алкоголе, мои проблемы заключались в алкоголизме. Разницы в тот момент я не понимала. Моей трезвой жизни хватило ровно на 2 года, после истечения которых, наладив в жизни абсолютно все и достигнув всех вершин, которые я себе рисовала и ставила, согласитесь, очень быстро, за 2 каких-то календарных года, после многолетних вот таких вот запойных лет, да, в течение которых я имела такие потери и такую боль, за 2 года я восстановила и приумножила практически все. Это ли не сила воли, о которой говорили мне? Это ли не целеустремленность? Это ли не стержень внутренний, с которым я могу вообще постигать и достигать любые свои вообще вот эти цели и мечты? И я шла вперед победителем. Я держала этого вашего Бога за бороду и показывала ему, что он мне совершенно не нужен. Я не нуждалась в нем. Я думала, что он нуждается во мне. Я была в этом абсолютно уверена. И когда я отставила бутылку, первым моим ликованием было: «Ну что, получили?» У меня все было прекрасно. Ко мне обращались за помощью. Я помогала, считая себя гуру в вопросах выздоровления. И я шагала в этой трезвости, в этой сухой трезвости настолько, настолько радостно по этой жизни. Я понимала, что все, мои проблемы завершились. Нужно было всего лишь отставить бутылку и обрести себе подобных, которые точно так же оставили бутылку. Ребята, сегодня я вижу вот эту иллюзию на многих группах, где сидят вот такие вот очень-очень печальные личики, которые с трудом подбирают слова для того, чтобы в конце произнести загробным голосом: «Благодаря Богу и вам, я сегодня трезвый». И это было, наверное, то, что имела я. У меня не было шагов, у меня не было инструментов, я не хотела их брать, хотя я услышала об анонимных алкоголиков, но я туда не пошла. Я не пошла к вам. Вы были мне не нужны, я была гораздо выше вас. Вы были для меня некой низшей кастой, грязным каким-то звеном, для которых у меня не было даже слов, которые могли бы меня поставить в один ряд под с вами. Я и к анонимным, да вы что, да еще и с Богом, да Боже, да вы знаете, кто я, да вы знаете, какая я. И вот это я такая красиво шагала по жизни ровно 2 календарных года. Через 2 календарных года, проводив дочь на поезд, шедший в Санкт-Петербург и увозящий ее в ее престижный вуз, я развернула свою шикарную иномарку, поехала в магазин и купила себе столько водки, чтобы выпить то, что необходимо выпить сейчас, и самозабвенно допить то, что было не выпито за эти 2 прошедших года. Трезвости. Была ли у меня иллюзия, что я сейчас чуть-чуть расслаблюсь и пойду жить счастливо дальше? Боже упаси, не было этой иллюзии. Не было этой иллюзии, я хотела пить, 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 пить. Мне было все равно, какой день недели, какой месяц. Мне было интересно лишь одно, есть еще водка или нет. Я пила 5 месяцев после вот этого 2-летнего сухого периода трезвости, который проведен был в полнейшей гармонии с собой, с окружающим миром и с любимым мужчиной рядом. Я очнулась в психушке, и там я осознала, что что-то идет не так. Вот это вот поистине живучая иллюзия относительно того, что с этим можно еще что-то сделать, и вот это вот агония убила, это продолжалось еще 5 лет, у меня это продолжалось еще 6 лет, потому что про анонимных алкоголиков я услышала в 2009, а телефонную трубку я подняла только в конце 2014, и вот в начале 2015 я уже пришла выздоравливать. Мое выздоровление, как я уже говорила, оно не было легким. Сегодня я стараюсь вести всех своих девчат так, как я знаю, шагали наши ветераны. Мне было очень-очень интересно вообще узнать, как это было в начале, как это было в оригинале. Я потратила с огромным удовольствием, я потратила много своего времени, много своих ресурсов на то, чтобы выявить вот то, что было в начале. Если вы слышали Криса Реймера, его спикерскую, где он рассказывает о том, что процент выздоровления в те времена достигал 98%. 98, ребята, 98. То есть 9 человек, 8-9 человек из 10, которые приходили на группу, они оставались трезвыми, не просто трезвыми, сухими, они начинали выздоравливать и получали тот результат, который они получали. Я стараюсь сегодня вести своих девочек очень быстро и очень жестко. Жестко – это не значит жестоко. Жестко – это значит строго так, как написано вот в этой вот книге. Ни шага влево, ни шага вправо. Потому что, как известно, если в стакан, который полон до краев, поместить что-то еще, то что-то оттуда обязательно убавится. Я стараюсь в этой книге ценить каждое слово, каждую строчку, которая спасла мне жизнь. В 2015-м я впервые набрала номер телефона, потому что все, что я могла еще придумать, каким образом мне выйти из этого своего ужасного состояния. Я уже была в Петербурге, любимый человек был рядом, дети учились. У меня был свой бизнес, я была директором компании. Вообще все шикарно было, все шикарно. На фоне всего этого внешнего благополучия мои запои тоже становились более и более шикарными. Я не отходила без медиков ни из одного своего запоя. Меня каждый раз возили на капельницу, на плазмоферез, меня откачивали, меня вызывали скорую, я теряла сознание. Я 18 дней находилась в коме, у меня было 2 клинических смерти. Нет такого диагноза, который бы у меня не стоял чисто на физическом уровне. Я все еще считала, что я в состоянии контролировать ситуацию. И я набрала телефонный номер и попросила о помощи, так как мне это когда-то и говорили, что для того, чтобы я признала свое бессилие, мне необходимо потерять абсолютно все. Наступил тот самый счастливый момент, сегодня я называю его счастливым, когда мой бизнес рухнул, мужчина ушел, дети ушли, и я осталась сам на сам с тем своим великолепием, которое я нарисовала в своей голове. Без Бога, без всех вас. Я осталась вот в этом вот темном помещении и поняла, что мне либо к вам, либо умереть. И вот так я попала на свое первое собрание. Так я попала в свой первый реабилитационный центр, который не является выздоровлением, друзья мои. Я очень часто это слышу. Ни один реабилитационный центр не даст нам выздоровление. Реабилитационный центр может помочь мне осознать и приблизить мое дно. И увидеть, где я нахожусь в данный момент в своей жизни. Я очень отчетливо увидела, где я и кто я. Я поняла, что кроме того, что я большой инфантильный ребенок, который вообще не способен не принимать осознанные решения, не нести ответственность за принятые решения, никаким образом, я не люблю слово «контроль», но, по крайней мере, не отслеживать вообще свои эмоции, состояния, которые убивают окружающих, я вообще не способна. Ребята, я считала, что мои пальцы настолько велики, что загибать их обратно я вообще не видела смысла. Я могла научить жизни каждого из вас. Я могла каждому из вас дать счастье. Вам следовало только внимательно слушать меня. Я не понимала, почему я несчастна. Почему я, как гиперболоид инженера Гарина, только рот открываю, да, руку протягиваю, все разрушаю. Я не понимала, почему так происходит в моей жизни. Почему Бог так ко мне несправедлив. Почему жизнь настолько вот нерадива, что я никак это место-то свое вот нигде не найду. И я пришла в анонимные алкоголики, и вот этот вот первый этап, когда недавно совсем мы читали в брошюре «Как это видит Билл», то, что трезвость, да, вот, ну, это самое важное, что мне нужно ценить и держать вот в своих руках. И вы знаете, я настолько отчетливо вспомнила вот эти вот первые, наверное, месяцы, я скажу, своей трезвости, что вот даже до мурашек. Потому что когда я отставила бутылку, и когда я обрела ту самую долгожданную трезвость, о которой я мечтала и о которой мечтали все мои близкие, мне не просто стало хорошо, мне стало невыносимо. Мне стало настолько плохо и настолько больно, что я готова была выйти на Луну. Это как раз то, о чем говорит нам программа «12 шагов». Если я настоящий алкоголик, то, вычленив из своей жизни бутылку, я обреку себя на невыносимые муки, я начну сходить с ума. Ребят, я начинала сходить с ума. Я не понимала, как можно без анестезии, вот опять, да, ну, такой же вот как день, да, с чего я начала сегодня спикерскую. Вот отец моей дочери, он последние несколько месяцев находился в хосписе уже в предсмертном состоянии, он был строго под морфием, потому что боли были настолько сильны, что терпеть их человек не может в своем физическом обличии. И я понимаю, что если вот мое состояние сравнить вот с этим состоянием, мы не сравниваем, да, мы ни с кем себя не сравниваем, но я поняла, что то, что меня обезболивало на протяжении стольких лет, оно у меня теперь в стороне, и, а как теперь, а как без анестезии? А где моя анальгинка? Анальгинку нельзя, потому что доктор четко сказал, что твой следующий глоток, он будет последним. Извини меня, дорогая, остановка сердца и 18 дней вот этой вот комы, из которой ты не должна была выйти, это последний был звоночек. Я это четко понимала, и моя жизнь стала совершенно невыносима. И я очень благодарна сегодня этой боли, потому что только уровень боли заставляет меня двигаться дальше. Ребята, меня не заставляет двигаться дальше какая-то счастливая или несчастная семейная жизнь. Меня не заставляет двигаться дальше какая-то мотивация по работе или финансовая мотивация. Нет. Уровень боли, который достигает своей критической точки. Ну, девчонки, которые рожали, наверное, очень хорошо поймут. Когда уровень боли в схватках достигает своей критической точки, начинается процесс, который заканчивается потрясающим результатом, который кладут нам на руки. И здесь примерно то же самое. Вот эти вот точки невыносимости, они достигли своего апогея как раз только в трезвости. Я понимаю, что пьяной мне никогда не было так плохо, как мне стало в трезвости, когда я пришла в программу «12 шагов». И я схватила за грудки тех людей, которые сидели на собраниях, и они улыбались, у них были счастливые глаза. Я сказала: дайте мне то, что есть у вас, я не могу так больше. И вот тогда я поняла, что инструмент, который звучал очень коротко, он был дан мне с самого начала, он дан был мне много-много лет назад, просто я его брать не готова была, не хотела. Мне сказали: Ларис, тебе нужны шаги. Тебе нужны шаги для того, чтобы тебе стало легче. Что такое 12 шагов? 12 шагов – это самая потрясающая анестезия. Это самый потрясающий вообще адреналин и уровень вообще эндорфинов, который только может предложить жизнь в ее вот реальном исполнении. Не в иллюзорном, который я себе устраивала на протяжении многих-многих лет. Когда я пила дома одна, или когда я валялась в канаве, или когда я скиталась по притонам в поисках еще одной рюмки, потому что я подыхала. Вы знаете, в какой-то момент я очень сильно испугалась, когда я вдруг... Уже в трезвости, будучи в программе, когда я вдруг отследила, уже получив вот то самое духовное пробуждение, которое нам обещано. Когда я все это получила, когда я поняла, что мне в этой жизни настолько комфортно, что поразительно, мне даже перестали требоваться вообще все те минимальные вещи, которые я раньше ставила на первое место, я очень испугалась. Я позвонила человеку, которого я по сей дни и всегда буду называть своим сердечным спонсором. Я услышала это у одного нашего американского индейца. Я позвонила Грише и задала ему вопрос, потому что аналогия между употреблением, когда я хотела быть одна, и мне нужна была только бутылка, и сегодняшним днем, когда я счастливая, радостная и свободная, и я готова быть одна, и мне стало хорошо одной, она настолько вот, ну, четкая, вот эта вот аналогия, что мне стало страшно, а почему все так близко? И я получила ответ, что да, оно очень близко, просто там это было не настоящее. Это было придуманное, наносное, а сегодня ты получила это настоящее. И поэтому вот первый шаг, который заключался в том, что часть первая, я не могу оставаться трезвой, мне нужно выпить. Но я понимаю, что выпить мне нельзя. А дальше наступает вторая часть первого шага. Я абсолютно бессильна перед этой жизнью. Я совершенно не способна каким-то образом ориентироваться ни в работе, ни в отношениях, ни в взаимоотношениях с детьми, ни в распределении денег. Я вообще ни в чем не способна вот в этом вот во всем вариться. И мне нужен либо алкоголь, либо что-то другое. Я всегда буду благодарна программе «12 шагов» за то самое другое, которое я здесь получила. Знаете, я хочу, наверное, чуть подробнее остановиться на втором шаге и вообще на том Боге, потому что очень много в последнее время мне задают вопросов по этому поводу. Очень много я стала встречать на своем жизненном пути агностиков, ярко выраженных атеистов. И моя профессия, она вообще априори предполагает работу исключительно с фактами. Ни с эмоциями, ни с иллюзиями, ни с трактовками, ни с рассуждениями. Четко с фактами. Если я не увижу факты в своей работе, то я не смогу прокормить семью. Эти факты я, кстати, должна озвучивать, да, я должна на них акцентировать внимание. Это то, что предлагает нам четвертый шаг. И я прекрасно владела четвертым шагом в отношении каждого из вас. Пока я была пьяная, пока я жила той самой прошлой жизнью. Я никогда не пробовала применить это к себе. И вот... Этот инструмент, он был воистину потрясающим. Но для того, чтобы я дошла до своего четвертого шага, мне нужно было кардинально изменить того Бога, которого мне дали в детстве, в шестилетнем возрасте. Когда меня отвезли в ту самую глухую деревню, раздели, поставили в таз с водой, когда меня крестили по неким обрядам, которые до сих пор для меня остаются непонятными. И вот этот вот первый детский страх я принесла через всю свою жизнь. Мне очень нужно было его изменить. Мне нужно было найти себе другого Бога, который был бы моим другом. И это мне никак не давалось. И недавно, когда у меня была моя юбилейная спикерская, наш анонимный брат задал вопрос, что мне делать, я не верю в Бога совсем. Не было времени отвечать, но я поняла, что вот этот вопрос я кручу в голове постоянно. У меня сегодня тема благодарности, она занимает каждый мой день, ну, наверное, подавляющее большинство времени, которое я бодрствую, я посвящаю благодарности. Я их вышагиваю, я их вытанцовываю, я их поднимаю, когда шагаю по эскалатору. Я еду с ними иногда в общественном транспорте, я хожу с ними на работу. То есть благодарности, которые я отстукиваю с каждым шагом, это самый мощный инструмент, который сегодня дает мне программа 12 шагов. Мои девчонки, которых я веду по шагам, очень часто спрашивают, где это сказано? Где сказано, что мы должны начать благодарить? Ребята, в книге это сказано дважды. И если, говорю я своим девочкам, у вас есть какой-то более действенный способ изменить свой уровень мышления, свое отношение к жизни, пожалуйста, дайте мне его, я возьму его с удовольствием. Я возьму его с огромным удовольствием. В книге есть самое-самое мощное обещание, которое, я считаю, вот кардинально изменило именно мою жизнь. Это обещание звучит следующим образом. Если у человека не произойдет коренной перелом в психологии, то надежд на излечение немного. Это, я могу ошибаться, это как раз, по-моему, вот, ну, самое начало. Коренной перелом в психологии. То есть в моей жизни будут происходить те же самые события, что происходили всегда. Люди будут болеть, умирать, люди будут обижать меня, я буду обижаться на них. Все будет происходить по тому же самому сценарию. Изменится мое отношение ко всему тому, что окружает меня вот эти 24 часа. Вот он, коренной перелом в психологии. И как раз мое раздражение, беспокойство, неудовлетворенность, обида, жалость к себе сменятся и трансформируются в благодарность. Вот что дает мне программа «12 шагов». И второй кусочек, где об этом говорится, это глава «Обращение к женам», если я не ошибаюсь, 125-я страница, где сказано: постарайтесь найти то хорошее. То хорошее, что есть в этом вот сегодняшнем дне и в этой ситуации. Всегда постарайтесь найти то, что может послужить поводом для благодарности. У меня очень много примеров, когда в самых жестких ситуациях и в самых критических ситуациях, и в самых болезненных ситуациях я приезжала домой, я открывала, у меня есть тетрадь для благодарности, ей уже много-много лет, и я писала благодарности безостановочно. Я понимала, что все мои разрушающие меня эмоции постепенно уходят в сторону. Они уступают место тому, что... Ребята, нет, я не говорю, что у нас программа для дебилов или для маразматиков. Я не говорю о том, что я танцевала, да, от радости, когда мой сын, например, был в реанимации между жизнью и смертью. Это не были танцы радости, но это было четкое понимание, что сейчас совершается некая воля Бога, которую, возможно, я пойму чуть позже. Так было всегда. Когда рухнула моя компания, я полагала, что тем самым наступил конец моей жизни, я стала пить на уничтожение. Я была совершенно уверена, что это действительно конец. Это действительно конец, я не хотела больше жить. Когда уже в трезвости, уже после духовного вот этого вот оздоровления и пробуждения меня пригласили туда вернуться, я совершенно осознанно отказалась, потому что я поняла, что то, что эта компания рухнула, было на самом деле таким благом для меня, благодаря которым я осталась жива. И это здорово. Так вот, про Бога. Второй шаг говорит о том, что мне нужно попытаться осознать, что я вот это все не могу сама отслеживать, контролировать, работать с этим, жить с этим. Мне нужно осознать, что он может. И третий шаг как раз говорит о том, что мне нужно связаться с ним и попросить его о том, чтобы он смог озвучить ему то, что я хочу. И вот этим вот своим атеистическим умом... Ребята, я прямо вот конкретными вещами делюсь. Вы знаете, я смотрела до умопомрачения, я смотрела BBC-шные фильмы в свое время документальные. Они ведь потрясающие вообще вещи снимают. Я смотрела, как устроен человеческий глаз. Я смотрела, как развивается жизнь человека от сперматозоида до рождения маленького человечка. Я смотрела, как устроена кошка. Я видела, как организован отряд касаток в море. И каким-то маленьким-маленьким процентом я допускала, что все-таки человек это своими руками создать не мог. Но только очень маленьким. Вот крохотным-крохотным. А мне было сказано, что этого достаточно. Сегодня я своим девчатам говорю всегда следующее. Вы знаете, вот есть вещь, которая, ну, она великолепная вообще. Она великолепная, это как раз для сомневающихся. И я, кстати, очень часто открываю это именно вот на собраниях, когда я вижу, что человек, который пришел в наши ряды, он говорит: я не готов поверить в Бога. И я понимаю, что здесь очень-очень сильно путается религиозность и духовность. Это то, что останавливало меня от прихода в анонимный. Я очень сильно путала духовные постулаты с религиозными некоторыми постулатами, которые вот как раз меня и пытались навязать в детстве. И вот на странице 8, это римские цифры, это как раз вот у нас еще предисловие идет. Здесь четко обозначено, на чем держится наша программа. И здесь нет ни слова ни про храмы, ни про конфессии, ни про какие-то культовые обрядовые ритуалы. Здесь нет вообще ничего об этом. Здесь четко в 4 словосочетаниях обозначено то, что предлагает нам программа 12 шагов. Любовь к людям, стремление к взаимопомощи, к добру и к самосовершенствованию. Ребята, я иногда на собраниях, видя видя ярко выраженного атеиста, открываю эту страницу и зачитываю. И говорю: посмотри, какого Бога нам здесь предлагают. Разве это не шикарно? Вот в этот момент у меня начали происходить первые мои допущения того, что я, наверное, что-то не так вообще понимаю в жизни, в которой есть Бог. В любви, в которой есть Бог. В отношениях, в которых есть Бог. И вы знаете, самое мое... Как раз вот в прошлые выходные я принимала 5-й шаг у своей девочки. И мы с ней такой от души посмеялись, когда я ей озвучила, что вот то, что я сейчас прочитала, любовь к людям, взаимопомощь, добро, самосовершенствование. Ребята, я абсолютно была уверена, что это мои точные характеристики, с которыми я жила всю жизнь. Я была абсолютно уверена, что это все про меня. Просто вы все вот настолько несовершенны, да, что вы этого не видите и не цените. Поэтому вы обижаете меня. А то, что я белая пушистая зайка, и то, что у меня сзади крылья по 8 метров, да, и у меня вообще, я не знаю, почему я на земле, такой, как я, надо быть на небе, я должна быть ангелом. Я не понимала, почему мне так плохо, если я вся наполнена вот этими вот качествами. 4-й шаг показал мне, что это вовсе не так. 4-й шаг показал мне, что я как раз не наполнена этими качествами, что я наполнена как раз прямо противоположными качествами, с которыми мне придется работать в 6-м, 7-м и всю свою оставшуюся жизнь, в 10-м, 11-м и 12-м. И сегодня, когда я с девчатами работаю, и если я вижу, что человечек, который только-только в начале пути, и тот, кто сомневается, не знает, каким образом перейти вот эту вот грань между тем, что я всегда управляю своей собственной жизнью, и мне нужно поверить, что я ей не управляю. Но знаете, я использую очень простые приемы сегодня. У нас город дождей, Петербург достаточно серый город, он дождливый, у нас дожди идут очень часто, очень долго, их очень много. Это дает свои определенные нюансы для нашего прекрасного города, северной столицы. И я говорю: послушай, если ты настолько сильна, что управляешь всем, можно попросить тебя, хотя бы один, да, календарный год отключить вот эту серость и вот это все дожди. Давай сделаем так, чтобы в Петербурге не было дождей. Давай сейчас, поскольку у нас метро работает только до полуночи, давай мы с тобой волей там щелчком твоих пальцев, поскольку ты управляешь своей жизнью, сделаем так, чтобы сегодня поезда метрополитена ходили до 2 ночи. Давай выключим шторм, который в прошлом году повалил огромное количество деревьев и уничтожил много урожая на наших дачных участках. Выключи, включи свою силу, которая более могущественная, чем все остальное. То есть, если ты управляешь этой жизнью лучше, чем Бог, пожалуйста, продемонстрируй это. Вы знаете, алкоголь положил меня на обе лопатки вообще в 2 счета. Мне потребовалось долгих 27 лет, чтобы понять это. Мне потребовалось долгих почти 1.5 года для того, чтобы получить свое первое духовное пробуждение, которое невозможно описать словами. Вы знаете, я прекрасно владею русским языком. Повторюсь, я гуманитарий, у меня 2 высших гуманитарных образования. Я никогда не смогу найти те слова, которые опишут то, что я испытала. У меня не было вот этого вот внезапного пробуждения, как у Билла, но то состояние, которое я испытывала, я даже помню, когда это случилось. Я помню, когда это случилось, где это случилось. И это то состояние, когда я вдруг поняла, что нет меня и нет вот этого вот окружения. Есть единое целое, и в этом едином целом... приведу самое, наверное, доступное, самое понятное. Ребята, да, вспомните свой мощнейший оргазм. Опишите его словами. Вот это примерно то, что дает мне 1-й, 2-й, 3-й шаг, когда я допускаю Бога в свою жизнь, в абсолютно все щелочки, вообще во все сферы, во все совершенно вопросы, во все проблемы, которые только могут быть. Будет ли это состояние со мной постоянно? Да Боже упаси. Я с этой лыжни схожу мгновенно. Все, я прошла 2 шага, я уже в стране. У меня уже иллюзия, все, я выздоровела. Ребята, мне постоянно нужно возвращаться на эту лыжню. Я тот слон в посудной лавке, мне постоянно нужен 10-й, 11-й, 12-й. Богу было угодно, чтобы у меня была огромная армия девчонок, которые не позволяют мне отойти в сторону ни от 10-го, ни от 11-го, ни от 12-го. Мой телефон, он не умолкает, у меня постоянно какие-то звонки, да, и мы так или иначе разбираем ситуации, в которых я погружаюсь вместе с каждой своей спонсоренкой. Я сейчас у меня, опять же, да, набрала обороты вот эта вот группа по традициям, которую я веду несколько лет. У меня сегодня в группе 40 человек. И вы знаете, вот я просто хочу поделиться вот тем чудом, который я открываю. Мы общаемся настолько тесно, мы общаемся настолько, ну, я бы сказала, интимно, да, потому что традиция, в частности, да, в сообществе, в отношениях, в деловой сфере, это вещи, которые предполагают заглядывание в самые мои глубины. И интересно, мы очень часто не знаем друг друга в лицо в этой группе, мы не знаем друг друга ни по росту, ни по весу, ни как мы одеты, а мы знакомы с душами друг друга. Но знаете, это настолько волшебное чувство. Я помню, как мы приехали в Москву, был семинар химзависимых, и так получилось, что мы встретились со многими своими, со спонсорятами, со знакомыми, с теми, с кем мы общались просто в сообществе, где-то в скайпе, в зуме, по телефону, мы многих им не знали, и мы нашли друг друга безошибочно, и мы обнимались, и это была шикарная вообще такая встреча, при которой я понимала, что вот, ну, души людей говорят друг с другом, души, которые вот именно исцелил Бог. У меня были очень яркие девятые шаги, которые я могу смело вот продемонстрировать то, что сказано на 81-й странице. То есть, когда половина пройденного пути окажется позади, я познаю, что такое новая свобода и новое счастье. Я перестану сожалеть о своем прошлом. Ребята, это потрясающее вообще открытие в моей программе. Я вижу, у меня время, да, подходит к концу потихоньку. Это потрясающее открытие в моей программе. Это избавление от чувства вины, с которым я жила много лет. Это то чувство вины, которое заставляло меня постоянно либо врать, либо изворачиваться, либо оправдываться. Я свободна сегодня от этого. Я свободна от этого, я спокойно могу брать, я спокойно могу отдавать. Помните эту пословицу, да, не дать, не взять? Это про нас. Это про нас. Я не дать не могу, не взять не могу. Я не могу не поделиться с вами чем-то полезным в той, в прошлой жизни. Но когда я слышу, например, комплимент или получаю маленький подарок от чистого сердца, я ведь его даже взять не умею. Я ж начну бултыхать своим языком все, что угодно. Ой, да не стоило, ой, да я не просила. Ребята, Бог открывает такие возможности быть самой собой. Гриша сказал мне однажды волшебную вещь. Он сказал: найди себя настоящим. И тогда тебе будет что отнести Богу. Тогда тебе будет тема для разговоров, у тебя будет тема для твоих внутренних вот этих вот углубленных размышлений, у тебя будет тема для того, чтобы прописать нечто в шестом, в седьмом шаге, для того, чтобы, возможно, где-то подискутировать со своим Богом относительно того, что именно ты считаешь недостатком, а что является твоим достоинством. Возможно, у твоего Бога другое мнение. Вы знаете, это тоже волшебная вещь, потому что те роли, которые я играла всю свою жизнь, те маски, которые я носила всю свою жизнь, они убивали меня. Они были приварены к моей коже, я их отдирала с мяса. Мне было очень больно, особенно без бутылки. И когда вот эти роли были отставлены в сторону, когда мне удалось стать самой собой, вы знаете, это был еще один огромный кусок свободы, который позволил вот этим крыльям вырасти. Сегодня я в Петербурге имею свою любимую домашнюю группу, которую я часто шучу, что я рожала ее в схватках, муках. У меня сын был в больнице в реанимации, и в этот момент я рожала эту группу. Я открываю группы, я их насиживаю, я занимаюсь организацией семинаров в Петербурге. У меня огромная армия девчонок, которые готовы вести по шагам, так как вела их я. И вы знаете, я совершенно искренне говорю, что сегодня, да, сегодня я счастливая, радостная и свободная. И завершу я свою спикерскую короткой вещью, которая, может быть, где-то осталась в стороне от чьего-то уха, да, или от чьего-то глаза. Когда Эбби пришел к Биллу, когда чудо сидело у Билла за столом и принесло ему благие вести, Билл очень интересовался, а как же это работает. «Эбби, что это такое?» – спрашивал Билл. Этого диалога нет в большой книге. Это то, что узнано у ветерана. И Билл интересовался, как это работает. Я ведь пытался делать все. Я пытался справиться и так, и по-всякому, и вдоль, и поперек, и по диагонали. У меня ничего не получилось. Как это работает? Как я могу жить без спиртного? Как я буду это терпеть? И Эбби сказал ему потрясающую фразу, которая на самом деле сегодня, вот она сегодня стоит у меня просто вот на расстоянии вытянутой руки. Эбби сказал: Билл, тебе больше не нужно бороться. Тебе больше не нужно терпеть. Тебе больше не нужно вообще каким-то образом сопротивляться всему тому, что так убивало нас с тобой всю нашу жизнь. Ты просто освобождаешься от этого. Ты становишься свободным, алкоголь перестает существовать для тебя. Ребята, это вот как раз, да, обещание 10-го шага, это то, что к нам вернулось здравомыслие. И та потрясающая строчка, когда я не смогла бы выпить, даже если бы очень захотела. Ни один свой самый плохой день в сегодняшней жизни я ни за что не применяю на самый лучший день твоей пьяной жизни, в которой, кстати, тоже было очень много хорошего и очень много полезного. Но сегодня я понимаю, что вот то время, которое Бог отвел мне на этой земле, я буду делать то, что написано в этой книге, потому что это самая лучшая тысяча психологов, которые могли быть придуманы. У меня самой есть психологическое образование, но ничего подобного я никогда в жизни не пробовала. Вы знаете, это самый вкусный, самый добрый, здоровый наркотик, который я сегодня рекомендую. Я перестала хватать людей за пуговицы и всех тащить в АА еще несколько лет назад. Я стала более сдержанной. Но эту программу я люблю настолько вот, ну, настолько искренне, настолько вот, настолько вот альтруистично и беззаветно, что я буду делать это вот пока я жива на этой земле. Я сегодня трезвая, благодарная, огромное вам спасибо. Время подошло к концу. Спасибо вам.
Спасибо, Ларис, большое. Друзья, я хочу напомнить о нашей 7-й традиции, прежде чем начнем задавать вопросы нашему спикеру. 7-я традиция. Каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Для тех, кто на группе, попрошу Ярослава пустить шляпу по кругу и координаты карточки нашего казначея я уже отправила в Viber-чат. Друзья, у кого есть вопросы, пожалуйста, каким-то образом дайте знать. 3 единички в чат или можете просто включить микрофон, задать. У меня есть вопрос, Ларис. Оля алкоголик. Я прям сидела и думала, что же спросить. Тут ты под конец спикерского сказала такую вообще офигенную для меня фразу. Она очень такая сложная и охренительная просто. По поводу «найди себя настоящую». Как ты это делаешь? Как ты это ищешь? Ну, что-то, может быть, для этого специально делаешь? И, ну, второй вопрос, но они как-то для меня вместе идут. Духовный рост или духовные какие-то поиски или еще что-то. Где черпаешь вдохновение, ну, какие-то ресурсы, вот кроме сообщества и программы 12-шаговой? Спасибо.
Да, спасибо, Оля. Это, наверное, самый потрясающий поиск вообще всей моей жизни. Да, это тебе не найти город, не найти свой имидж, не найти мужика нового, который станет моей высшей силой. Вот поиск самой себя настоящей, на самом деле, сама настоящая, я никуда не терялась. Поиск себя настоящего – это как раз снятие всех тех масок, которые мне давят. И сегодня я прекрасно понимаю, что я собой являю, какая я. Я часто делюсь вот этой темой, она может быть где-то будет непонятна для тех, кто может быть в начале пути, да, или еще пока в 4-м шаге. Я нарисовала себе идеальную Ларису, которая будет устраивать окружающих людей. Эта Лариса должна была быть мягкой, нежной, женственной. Она должна была бояться мышки, она должна была визжать от вида крови и падать в обморок. Я нарисовала себе девочку, которая однозначно будет устраивать моего спутника жизни, которая будет привлекательна для моих клиентов, в результате чего я заработаю много денег, которая будет позволять детям любить меня и прижиматься ко мне в самых сложных ситуациях. Я нарисовала себе эту Ларису, и я всячески пыталась играть эту роль. Не такая. У Бога был совсем другой сценарий, совсем другое лекало, когда он привел меня вот сюда, в эту жизнь. И в 6-м и в 7-м шаге, когда я писала себе вот эту вот всю бредятину, я встала на колени, я все это очень театрально Богу зачитала и сказала: пожалуйста, дай мне, пожалуйста, вот это. Бог меня внимательно выслушал. Я часто это рассказываю, но для меня это огромная часть выздоровления. Бог внимательно выслушал меня и задал мне уточняющий вопрос. Мой Бог слишком любит меня, чтобы сразу исполнить все, что я хочу? и сказала: «Зачем тебе это, солнце мое?» И я ответила, что это очень сильно мешает моей личной жизни. Не могу быть такой, какая я являюсь. Я не могу быть тем самым внутренним стержнем, той самой сильной женщиной, которая коня на скаку, которая в горящую избу. Дай мне быть вот этой вот маленькой розовой дурочкой, которая будет хлопать глазами, которая будет пищать и верещать». Бог внимательно выслушал, уточнил, что это мешает моей личной жизни, забрал мою личную жизнь и усилил те качества, которые я катастрофически просила у меня забрать. Сегодня я прекрасно понимаю, что у Бога был другой план. И на качество, и на мою личную жизнь. И этот план во 100 раз превосходил все то, что рисовала моя голова. Сегодня я безгранично благодарна. Сегодня я настоящая. Сегодня все то, что было дано мне при рождении, все то, что является моим истинным, оно нашло именно то применение, которое видел Бог, а не которое видела я. Моя задача была четко и ясно отслеживать просто состояние комфортности, когда я ложусь спать. Потому что вот эти сыгранные роли, они со мной, сука, шли в постель. И они ложились со мной под одеяло в грязных ботинках с немытыми руками. Они ложились, они мне мешали. Вот эти все роли, они мне мешали, их были 1000. И вдруг эти роли постепенно стали говорить мне «до свидания». И если мне что-то не нравилось, я стала разрешать себе говорить, что мне это не нравится. Если требовалось мгновенно принять решение, не так, как это делают истинные женщины, которые визжат при виде мыши, значит, я принимала это решение, и когда я делала Богу шаг навстречу, Он делал мне навстречу 10. И это стало состоянием комфорта. И я сказала: «Окей, Боже, я оставляю эти качества, которые ты мне дал, да? Если мне суждено с этими качествами лазить по помойкам и по колодцам и спасать алкоголиков, окей, будет воля твоя». Оль, на самом деле работа та же самая. Работа та же самая. Просто сесть и принять то, что не бороться с этим. Я перестала с этим бороться. Я перестала с этим бороться. Сегодня люди, которые обращаются ко мне за юридической помощью, сегодня моя личная жизнь, да, мои взаимоотношения с детьми показывают мне то, что именно вот эти вот вещи, которые были даны мне Богом и которые являются моей истинной сущностью, они являются привлекательными, если я не кривлю душой, если я честна. Это то, что привлекает людей, это то, что является мое. А если кому-то это не нравится, моя задача всего лишь не причинять ущерб. Ответила?
Да.
Спасибо. Я второй вопрос забыла, Оль, напомни.
По поводу духовного развития, где ищешь, кроме сообщества?
Ой, слушай, я так мечтаю, чтобы в моих сутках было 72 часа. Ты понимаешь, я понимаю, я пришла в программу в 42. Я пропила, большую часть своей жизни. Я не видела вообще то, насколько вот этот мир прекрасен, и насколько вот это духовное развитие бесконечно. Я была абсолютно уверена, как люди древние, которые считали, что земля плоская, и если идти, то в конце концов дойдешь до конца и упадешь. Да, я была уверена, что, закрыв книгу, я получу тупик, и все. После прохождения книги, после того, как я обрела то, что я испытала, вот этот вот духовный оргазм, да, как я его называю, я поняла, что вот это вот путешествие, оно не закончится никогда. После шагов появились традиции, появились концепции. Я начала писать стихи, я начала танцевать, я начала рисовать маслом. Появились книги, которые я не успеваю читать, и в каждой книге есть 12 шагов, и в каждой книге столько Бога, что я понимаю, что я задыхаюсь от этого кайфа. Я начала путешествовать, я начала ездить туда, куда я давным-давно мечтала поехать. Я стала разрешать себе поступки, которые никогда не разрешала. Я понимаю, что чем дальше я двигаюсь, тем больше возможностей у меня открывается. Мне самое главное встать утром и сказать: «Боже, покажи, где я сегодня должна быть». Когда мне подарили мольберт в карантин, да, когда я позволила себе наконец-то применить себя вот во всем, что давным-давно было отложено и на что, меня спрашивают: «Есть у меня такие, да, унылые окружающие, как ты там вообще, как вы не сдохли?» А я понимаю, что мне даже стыдно сказать, насколько я в этом карантине счастлива. Я счастлива просто бессовестно, потому что все эти 24 часа и все они мои, я не успеваю вот это все реализовывать. Я не знаю, где я черпаю, но я догадываюсь, что исключительно внутри, исключительно это Бог, который вот сегодня вот в том месте, где у меня... Вот он у меня живет в солнечном сплетении, я четко знаю. Но он настолько огромный, что вот он не помещается в моем теле, где солнечное сплетение, а как бы получается, что и я внутри, и он внутри. Это сложно описать словами. Спасибо.
Круто, спасибо, аж до мурашек прямо. Класс. Друзья, есть у нас еще 5 минут, пожалуйста.
Наташа, алкоголик, спасибо большое за спикерское. Поделитесь, пожалуйста, опытом медитации, если вы делаете этот шаг.
Да, Наташа, спасибо огромное. Очень такой распространенный вопрос. Моя медитация на ежедневной основе, если брать ее вот как бы, да, как можно чаще, она очень простая. Вдыхаю Бога, выдыхаю Ларису. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Неважно, где я и как. Если только у меня есть вот свободная минутка, я не лезу в телефон. Слушай, это, кстати, второе потрясающее открытие для того, чтобы духовно расти. Я перестала лазить в этот гребаный экран. Там нет ничего, что было бы для меня ценно. Вот эта медитация, да, вот это вот даже иногда... Иногда даже созерцание того, как это влияет на окружающих людей. Ты знаешь, я очень люблю ехать в общественном транспорте, делать медитацию. Вдыхаю любовь, выдыхаю радость, выдыхаю добро. И вот это вот добро и радость надевать на человека, который сидит напротив меня, который стоит рядышком и бухтит, и он абсолютно невыносим. И я очень люблю вдыхать любовь и выдыхать на него Божью благодать, добро, радость. Это самое коротенькое, что я себе позволяю. Я позволяю себе вечером, есть такая вещь, я играю. Наташа, я на самом деле, я играю в этой программе. Вот это сделало меня счастливой, потому что у меня нет ни серьезности, ни заморочек сегодня. Есть такая вещь китайская, когда под поясницу кладут полотенце, слышали, наверное, да, оно выпрямляет позвоночник, у меня больная спина. И там нужно 5 минут лежать вот в этой крайне неудобной позе. Слушай, это шикарная медитация на 5, на 10, на 15 минут. Когда я лежу неподвижно, я могу себе такие медитации и визуализации представить. Ты понимаешь, в это время меня и ангелы пушистыми крыльями накрывают. И какие-то там вот шикарные снежинки, огромные с неба летят. И это медитация, это дыхание, это медитация. Мысли остановить невозможно, как невозможно остановить кровеносную систему там, или лимфатическую. Мысли всегда будут. А вот если в этой медитации я дышу, если я сосредотачиваюсь на том, что каждый вдох дается мне Богом, и каждый раз я могу вместо говнища выдыхать благодать, вот это делает меня уже медитативной. Я любила в свое время эзотерику, я любила разные духовные практики. Когда меня вообще вштырит, вот, бля, знаешь, вот бывает вштырит так, что прямо вот кажется земли не чувствует. Я разрешаю себе долгую медитацию, у меня есть такие, но это уже скорее там больше из восточных практик, которые называются «Я есть любовь», у меня там и волшебный лес, и зеленый. Но самое простое, это ты шагаешь, Наташа, ты вдыхаешь Бога, выдыхаешь Наташу. Вдыхаешь любовь, выдыхаешь добро. Вдыхаешь благодарность, выдыхаешь благость. Выдыхаешь прощение, выдыхаешь принятие. Выдыхаешь, опять же, да, там, спокойствие, душевный покой, все что угодно. Это просто. Ну, для меня это просто. У меня есть девчонка, которая говорит, я не могу сидеть в этой позе йоги. Я говорю, где ты это прочитала? Покажи мне в большой книге, где тебе сказано, что ты должна зажечь свечи и сесть в эту позу йоги. Но нет там такого. А мы очень любим выдумать. И, кстати, та же девочка мне на вопрос о готовности ответила. Она попросила меня провести по шагам. Я говорю, ну иди, вот нам, короче, дано условие задачи. Вот это, иди думай до завтра. Если готова на все, чтобы получить то, что я тебе готова дать, значит, шагаем. Она возвращается на следующий день и говорит, знаешь, я подумала, нет, на все я не готова. Я говорю, а на что не готова? Она говорит, ну я не готова, например, убить своих детей. Или отдать квартиру кому-нибудь. Я говорю, покажи, где это написано, что мы должны убить. Ребята, наша голова очень любит придумать, что мы должны убить своих детей. Потому что я не хочу делать действия. А действия простейшие. Но это не только молитва и медитация, Наташа. Это не только. Если бы это была только молитва и медитация, мы выздоравливали бы в церкви. Или в любых эзотерических центрах. Если бы наше выздоровление заключалось в том, чтобы читать книгу, мы выздоравливали бы в библиотеках. Но у нас программа действий. Это потрясающее действие, которые действительно бесконечны и безграничны. Спасибо.
Спасибо, Ларис, большое. Друзья, время нашего собрания, к сожалению, подходит к концу. Есть ли у кого-то какие-то объявления, связанные с сообществом ИЭ или с группой «Феникс» в частности? Если ни у кого нету, я одно объявление быстренько. Объявление о спонсировании. Мужчины и женщины, которые могут провести по шагам или помочь найти наставника на живой группе, пожалуйста, поднимите руки. А здесь в чате, кто может провести по шагам, поставьте 3 семерочки. Кто ищет себе наставника, поставьте, пожалуйста, 3 пятерочки в чат. Хорошо. И тогда заключительные мысли. Напоминаю, что наше сообщество анонимное, поэтому кого вы видели, что вы слышали здесь, пусть останется в ваших сердцах. Все услышанное на встрече, сказано в доверии, является мнением выступающего. Возьмите только то, что вам понравилось. Мы рады, что вы здесь. Будем рады видеть вас вновь. И желающие могут присоединиться к заключительной молитве. Заключительная молитва. Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не моя. Аминь. Ларис, спасибо большое за... Сейчас...